Смотрите, мы с вами разбираем книгу, так как у нас было определенное время перерыв. Я вкратце напомню, о чем идет речь. Мы с вами разбираем книгу одного из величайших еврейских мыслителей, раввинов, вождей еврейского народа, Рав Шимшон бен Рафаэль Ирш. У него есть одна из его, у него очень много трудов, которые он писал, и комментарии на Тору, и комментарии к праздникам. У него очень обширная, скажем, была такая вот жизнь, и много литературы он оставил после себя. Но одна из очень таких основных книг, которую он видел в ней, основную книгу всех своих трудов, это книга Хорев. Хорев – это гора Синай. Гора Синай в Мидраше называется Ар-Хорев, то есть это, Мидраш говорит, что это одна и та же гора, Хорев. И вот он назвал эту книгу в честь горы Синай. Что это за книга такая? Книга, где он вкратце пытается объяснить актуальность запретов Торы, заповедей Торы, их именно актуальность в наши дни. Сегодня очень часто кажется, и особенно в его время, когда был вот расцвет реформизма, и там отхода от массового отхода от иудаизма, там, особенно в Европе, в Западной Европе, многие утверждали, что иудаизм как бы сыграл свою роль, важную роль, но сегодня он уже не актуален. Как бы эти заповеди 2000-летней давности, они сегодня уже не актуальны. Сегодня общество изменилось, мир изменился, сегодня для продвижения требуется как бы как-то вот продвигаться вперед и так далее. Мы знаем, что именно по этой причине многие евреи, так, например, писал Франц Розенцвайг, писал в своей книге, что вот он тоже думал, что иудаизм уже устаревший, вот именно вот христианство пришло на замену иудаизма, и она сегодня более актуальна своей вот моралью, своими принципами, более актуальна, чем иудаизм. Но в дальнейшем он отказался, как мы знаем, он раскаялся, сделал чуву, вернулся обратно к своим истокам и стал одним из величайших еврейских философов. Во всяком случае, именно в этот период времени жил Рав Ирш, и его задача, которую он поставил перед собой, объяснить актуальность заповедей Торы именно в наши дни. Вот почему они актуальны сегодня. Он, конечно, писал про свои дни, но мы с вами находим, что они в наши дни тоже те же самые вопросы возникают, и эти же самые ответы достаточно актуальны сегодня тоже. Поэтому мы с вами разбираем заповеди и пытаемся ответить на один вопрос, почему именно вот эта заповедь, которую мы разбираем, почему она актуальна в наши дни. Мы уже прошли достаточно большую часть этой книги, и сегодня мы с вами занимаемся заповедью, которая называется запрет, который называется лгать, обман. Нельзя обманывать, нельзя врать, нельзя, да, все, что вы говорили, нельзя лгать и так далее. Перед тем, как объяснить, мы уже на прошлом уроке, который был там уже не помню сколько месяцев тому назад, мы уже начали немножко затронули саму эту заповедь. Я хочу немножко повторить для того, чтобы синхронизировать наши как бы, разговоры, наши знания с тем, вот, что было, не отсылать людей так далеко назад, чтобы они там искали в интернете этот урок. Поэтому я вкратце вот повторю, что, вот, о чем идет речь. Смотрите, перед тем, как начать разговаривать о запрете лгать, я хочу пояснить одну такую вот вещь. Рамбам, тоже мы его разбирали в прошлых циклах, его труды. Рамбам в своей книге «8 глав», которую мы тоже разбирали в этой же программе, «8 глав» Рамбам пишет в 6 главе, если не ошибаюсь, 6 глава. Рамбам задается вопросом, кто более совершенен, ну скажем так, кто более ценный человек, который ни разу, у которого нету соблазна даже к греху, у него нету даже соблазна к этому, или человек, которого соблазн есть, но он его постоянно перебаривает. Я приведу пример. Я человек не курящий. Слава Богу, так повезло, несмотря на то, что многие из моих друзей курят. И я даже ни разу не притрагивался к сигарете, как-то так вот сложилась жизнь, что вообще даже к сигаретам не притрагивался ни разу. Поэтому, естественно, у меня отсутствует абсолютно такой соблазн, как закурить в субботу. У меня нет, у меня, может быть, есть другие соблазны в субботу, но закурить такого соблазна у меня в субботу нет. С другой стороны, есть другой человек, который курящий, и у него есть большой соблазн закурить в субботу. И вопрос, кто находится в более совершенном состоянии? Тот, у кого этого соблазна нет, или тот, кто борется с собой для того, чтобы перебороть этот соблазн? Например, пример сигареты – это один пример. Но если я приведу вам другой пример. Допустим, к вам обращается какой-то человек и рассказывает вам, что вот он еле сдержался, он вот готов был кого-то на улице, там, не знаю, убить, и вот он еле сдержался, кусал кулаки, и вот он прям вот вцепился ногтями в скамейку, вот он хотел дико убить того человека, и в последний момент сдержался, его не убил. Естественно, нам в данной ситуации очевидно, что этот человек, конечно, молодец, что он сдержался, но мы не скажем, что он праведник, потому что сам соблазн кого-то убить, сам порыв кого-то убить, это уже ненормальность. Что, как это можно прийти и сказать, что ты праведник в том, что сдержался? Само то, что у тебя есть такой порыв, показывает то, что у тебя сознание, твоя душа нездоровая, душевно больной человек. Поэтому мы видим, в одной ситуации мы видим, что человек, которому надо с собой бороться, нам очевидно и понятно, что этого соблазна быть не должно. И очевидно, понятно нам, что тот человек, у которого нет никакого соблазна, кого бы то ни было убивать, и тот, у кого есть соблазн, он себе переборол, конечно, тот, у кого нет соблазна, он более нормальный и более здоровый, скажем так, в данной ситуации человек. Но с другой стороны, тоже нам очевидно и понятно, что тот человек, который сдерживается, ему тяжело, но что он хочет закурить в субботу, но здесь мы с вами видим, что мы как раз, наверное, думаю, ценим больше того, кто должен бороться с собой, чтобы в субботу не курить, чем тот, кто никогда не курил. Так как решить эту проблему? Кто здесь более, ну как опять, я не знаю, как правильно сказать, кто более совершенен, кто более правильный в данном вопросе и так далее. Мы долго разбирали этот вопрос там, когда вот изучали 8 глав Рамбама, я просто это привел как объяснение именно к самому ответу Рамбама. Рамбам объясняет, что есть заповеди, которые надо разделить, нет, есть заповеди, извините, все заповеди, которые существуют, их можно разделить на две группы. Есть группа заповедей, которые называются, ну, скажем так, Рамбам их называет логичными заповедями или по-настоящему раздел начался еще в книге у Рав Саадия Гаон, который разделял заповеди на заповеди, которые логичные, заповеди, которые мы слышали. То есть мы их принимаем из-за того, что услышали. То есть то, что нельзя убивать, то, что нельзя обижать слабых, то, что нельзя насиловать, то, что нельзя воровать, то, что нельзя врать, это очевидно всем. И говорят мудрецы, даже если бы Тора не разрешила, не запретила эти заповеди, мы, мудрецы, мы бы их запретили. То есть почему? Сейчас мы разберем почему. Но говорят мудрецы, понятно, что эти заповеди должны были быть. Это первое. И называются логичные заповеди. То есть они понятны любому обществу везде и так далее. В любом обществе, любому человеку как человеку, если, конечно, он живет в каком-то развратном обществе, где там среди бандитов и так далее, в нормальном обществе, нормальном цивилизованном обществе всем понятно, что эти вещи делать нельзя. Если бы не Тора, мы бы их запретили. Как, например, там забота о родителях и так далее. Это понятные вещи. И не надо ради этого Тора. Но, кроме того, Тора их еще и запретила. Кроме того, у нас есть заповеди, которые без Торы мы бы о них ничего не знали. Например, суббота или праздники, вот Песах накануне, и все остальные заповеди, связанные с этим, да, то есть кашрут, суббота, там, не знаю, все, что вам приходит в голову, то есть все остальные заповеди, там, мизуза, тфилин и так далее. Если бы не было бы Торы, мы бы сами никогда бы не додумались до такой заповеди. Поэтому эти заповеди берутся, источник этих заповедей, вот то, что вот мы получили Тору, начиная с горы Синай и так далее, вот это вот состояние, то есть власть Торы, которую мы приняли на себя, это есть та причина, почему мы выполняем те или иные заповеди. Во всяком случае, получается у нас такое вот разделение. Вернемся к вопросу, извините. Говорит Рамбам такую вещь. Человек, который, у него существует соблазн в логических заповедях, как мы с вами привели пример, у него соблазн кого-то убить или что-то украсть. Даже если он себя переборол, нам понятно, говорит Рамбам, что у него проблема с психикой. Это нездоровый человек. Не должно такого быть, не должно вообще такого соблазна быть. Чтобы тот человек не сделал, взять и убить как соблазн, такого быть не должно ни в коем случае. Поэтому там, очевидно, говорит Рамбам, там никакого соблазна быть не должно. А если есть, это больной человек. Он не праведник, то, что себя переборол. Он болен, его лечить, его надо изолировать от общества и лечить. Другая ситуация, другое отношение, это когда человек, когда относится к заповедям, которые без Торы мы бы о них не знали. То есть источник, которым является Тора. Те заповеди изначально пришли нас перевоспитать. Опять же, в книге 8 глав Рамбама мы с вами столкнулись с идеей Рамбама о том, что заповеди предназначены для перевоспитания и изменений привычек человека. Те заповеди и пришли для того, чтобы менять и перевоспитывать человека. Поэтому там, когда, именно когда существует соблазн, с которым борется человек, именно это и показывает о том, что он куда-то двигается и продвигается. Мы с вами тогда еще привели пример. Человек, который приходит в спортзал и вот поднимает одну и ту же, там, не знаю, гирю, гантель, штангу уже 15 лет подряд. И он, может быть, и там может поднять эту гирю, но у него продвижений вперед нету. Если он не ощущает какую-то боль, он не ощущает какие-то старания, что он должен прикладывать какие-то усилия, у него нету в данной ситуации никакого продвижения. То же самое здесь. Если человек соблюдает субботу, и он не ощущает каких-то трудностей в этом, значит, этот уровень уже низкий для него. Он должен стремиться к уровню выше, что-то добавить к этому, что-то прибавить к этому и так далее, потому что он должен всегда бросать себе вызов, который он должен перебороть, потому что именно так он продвигается в своем развитии и так далее. Таким образом, у нас получается, что у нас существует два типа заповедей. Первые заповеди, которые мы получили из Торы, а вторые заповеди, которые очевидно были мудрецам, что их надо запретить. И сейчас мы задаем с вами вопрос, оставим Рамбама в сторону и сейчас вернем просто вопрос на Равсадия Гаон, скажем, который сделал, первый, кто привел такие заповеди. А почему нам очевидны эти заповеди? Почему нам очевидно, откуда берется вот это, что нельзя убивать? Конечно, это сегодня общество так построено, сегодня мы, сегодня это как бы человек, он противоречит обществу и так далее. Но когда придет человек, который поднимает такой теоретическо-философский вопрос, почему нельзя убивать, или почему убивать это плохо, что мы можем ему ответить на этот вопрос? Надо заметить такую вещь. На этот вопрос существует два типа ответов. Первый ответ говорит сразу же, переходит на выгодно-невыгодно. То есть, ты хотел бы жить в обществе, где все будут убивать? Человек говорит, конечно, нет. Ну, так вот, поэтому не убивай. То есть, невыгодно. Или, хотел бы, чтобы тебя убили? Говорит, нет, не хотел. Ну, вот, поэтому тебе невыгодно и так далее. Понятно. Хотел бы ты, не знаю, жить, где там не будет закона и порядка? Или, например, ты хочешь, чтобы тебя полиция арестовала? Нет, не хочу. Опять же, это никак не объясняет, почему убийство – это плохой поступок. Это объясняет, почему мне невыгодно убивать. Хочешь жить нормально в этом обществе, в цивилизованном, законопослушном обществе – не убивай. Извините, одну секунду. Да, хочешь жить в нормальном обществе – не убивай. Это то, что… Но это не объясняет, не дает нам ответ, почему этот поступок плохой. То есть, допустим, если мы исключим вот этот фактор как общество, как выгода, допустим, там, не знаю, человек уверен, что его никто не поймает, или человек, который живет на необитаемом острове, и там рядом с ним еще какой-то человек тоже живет, он хочет его убить, чтобы овладеть, там, не знаю, его имуществом. Окей, что, как это повлияет на общество, как, ну, что бы это ни повлияло и так далее. Никак, почему тогда нельзя убивать? Все эти вопросы, которые приходят на выгоду, невыгоду, они абсолютно не отвечают на вопрос. Поэтому мы их исключаем изначально. То есть они вообще не в тему, они не объясняют мне, почему этот поступок плохой или хороший сам по себе, объясняют последствия, которые от него могут быть, последствия не всегда могут быть. И кроме того, это не отвечает на сам вопрос, почему этот поступок плохой. Да, следующий у нас ответ, который может быть, это, естественно, мораль. Есть, существуют какие-то принципы морали, выработанные в человеческом обществе, существуют какие-то определенные принципы морали, которые объясняют, что этот поступок аморальный. Аморальный поступок. Принято считать, что принципы морали, они самые высокие, требования в обществе. Мы с вами знаем, что существуют такие, например, понятие, как аморальный приказ в армии. Допустим, если командир говорит солдатам расстрелять невинных, солдатам нельзя к этому прислушиваться. Это то, что было последствия Нюрнбергского процесса, когда в основном все нацисты утверждали о выполнении своих приказов. Мы выполняли приказы, какие к нам могут быть требования. Требования человеческой морали. Вы не имели права выполнять эти приказы, даже если они исходили от самого фюрера. Не имеете права выполнять эти приказы, потому что они аморальны. То есть есть какое-то требование, есть что-то выше законов. Мы требуем, чтобы законы, человеческие законы, ну, в общем, законы общества соответствовали морали, потому что мораль это считается что-то выше всего остального и так далее. Нам понятно, что в разных обществах могут быть разные принципы моральные выстраиваются и так далее, и так далее. Да, но в основном мораль это и есть то, что вот чему должен, скажем так, то самое, к чему должен стремиться человек, вот жить моральной жизнью и так далее. Но если мы с вами не заметим, а скажем, мы уже тоже не раз поднимали эту тему, мораль, у него существует одна простая проблема с точки зрения верующего монотеиста. Мораль говорит о том, что существует какая-то определенная власть, вот у власть моральная власть, моральные принципы, которые обязывают меня чем бы, обязывают меня к какому-то определенному поведению. И существует дополнительно еще какая-то власть, помимо власти Всевышнего. Это не так, это не может такого быть. Потому что давая возможность существования какой-то другой власти, мы уже допускаем язычество. У нас есть, мы тоже с вами уже не раз говорили об этом, спор в Талмуде приводится спор, как мы говорим, за какое язычество человеку полагается смерть. То есть язычество запрещено служить язычеству, это понятно, но какое именно язычество полагается человеку полагается за это смерть. И говорит там Талмуд, приводит, тогда, говорит Мишна, тогда, когда он служит ради язычества, а не ради страха или ради любви. И там поспорили мудрецы, ради страха любви перед кем? По мнению одного мудреца, перед страхом и любви перед людьми. Допустим, он любит какую-то девушку, которая поклоняется тому-то и тому-то язычеству, и за любви к этой девушке он тоже поклоняется этому язычеству. В данной ситуации он язычник, опять же, он нарушает запрет Торы, но ему не полагается смертная казнь. Или, например, если он боится, он живет в какой-то стране, в какой-то диктатуре, где все поклоняются этому язычеству, если он не будет поклоняться, его убьют. То есть он боится не язычества, а боится именно вот людей и так далее. Опять же, он язычник, но в данной ситуации он, как бы, ему не полагается смертная казнь. Другой мудрец говорит, нет, когда он боится или любит само язычество, ему нравится облик этого язычества, мощь, которая представляется в этом язычестве, и поэтому он ему поклоняется. Или он боится этого язычества. Его напугали, что если ты там не будешь там делать то-то и то-то, ночью придет тебя там, не знаю, волчок и схватит за бочок. То есть тебе будет, ой, вовой, что с тобой произойдет, если не будешь поклоняться тому или иному язычеству. Тогда в данной ситуации он боится, поэтому ему поклоняется. Так вот, по этому мнению получается интересная вещь. Человек, который любит язычество или боится язычества, ему не полагается смертная казнь. А когда да, когда он служит язычеству из-за язычества. Что это такое? Рамбам приводит именно этот закон в законы. Что это такое? Мы с вами тогда объяснили то, что служение язычеству это когда человек выполняет те или иные действия, потому что принимает их власть над собой. Он по той или иной причине принял, он не просто служит язычеству, потому что боится какого-то наказания. А он служит язычеству, то, что называется в иудаизме лишма, потому что язычество сказало, поэтому он ему служит. Это, конечно, очень редкий случай, но именно за этот случай полагается человеку смертная казнь. Отсюда мы видим, что значит принятие власти. Что такое монотеист, который отрицает язычество? Монотеист, верующий в единого Бога, ему очевидно и понятно, что никакой власти, помимо власти Всевышнего, быть не может. И все, что он должен делать. Почему? Потому что Тора это запретила. Или выполнять то, что он выполняет. Почему он этого не делает, извините, потому что Тора запретила. А почему он это выполняет? Потому что Тора заповедовала. Это единственная власть, которая должна быть перед ним. Я хочу подчеркнуть, это никоим образом не связано с моралью. Торе существуют заповеди, которые аморальные заповеди, они абсолютно не аморальные. Истребить семь народов, живущих в Израиле. Какая бы причина этого не было, но очевидно, что сам по себе действие, оно аморальное. То есть это убивать женщин, детей, всех поголовно, по какой бы то причине не было. Но мы вынуждены, если, да, как бы, понимаете, мы обязаны, если не входить там в исключение, что они согласились принять семь заповедей Ноха и так далее, и так далее. То есть мы обязаны это делать. И никого не интересует мораль та или иная мораль и так далее. Мы обязаны истребить абсолютно всего, все поколение Амалека. Мы обязаны истребить семь народов. И есть очень много заповедей, которые мы обязаны делать, несмотря на то, что с точки зрения общественной морали они не соответствуют этому. Совершенно верно. Потому что мы совершаем те или иные заповеди не потому, что они моральны, а потому что Бог их запретил. Или Бог их заповедовал. Например, к этому же примеру относится запрет нельзя убивать. Запрет нельзя убивать, это тоже. Почему мы не убиваем? Ну, я имею в виду, мы религиозные, верующие в единого Бога. Почему мы не убиваем? Не потому что это моральный или аморальный поступок. Нет. Мы не убиваем, потому что Бог запретил. Но там, где Бог требует убить, там убиваем. Мы не воруем там, где Бог запретил, потому что Бог запретил. Там, где, ну, нет такого, чтобы требовалось воровать, ну, допустим, если было бы где-то, воровали бы. То же самое в отношении других заповедей. Ни, мораль никакую роль здесь не должна играть вообще. И это абсолютно неправильно оценивать заповеди Торы с точки зрения морали. Есть в иудаизме морали не существует. Но я хочу подчеркнуть другую вещь. Много из принципов морали выходит из иудаизма. Много принципов морали учились из запретов Торы. Но Тора сама по себе, ее источник не моральный. Тора, ее источник Всевышний. Бог. Поэтому мы выполняем написано в Торе. Опять же, с моралью никак это не связано. Есть такое, знаете, одно из обвинений Канта. Эммануэль Кант, он когда писал, обвинял иудаизм в том, что эта религия, как он писал, в этой религии нет морали. И есть только одно вот выполнение, нет никакой морали. Нету никаких моральных заповедей. Эрман, Коган, тоже Франц Розенцвайг и другие неокантонисты спорили с ним. Это пытались там найти какие-то заповеди иудаизма, которые, да, там связаны с моралью. С огромным уважением к этим философам, я думаю, что именно Кант был абсолютно прав, и он лучше всех понимал иудаизм, как мы видим из всех их писаний. Да, абсолютно правильно, в иудаизме морали нет. Само то, я вам объясню такую вещь. Например, одно из требований Канта к морали, это то, чтобы человек, да, другой человек, помимо меня, другой человек, никогда не должен быть средством, а должен быть всегда целью. Это вот требование Канта. То есть я должен помогать человеку не для чего-то, не ради чего-то, а потому что я должен помогать человеку. Потому что человек моя цель. Но мы с вами видим и в Талмуде, есть высказывания мудрецов, которые говорят, что мы должны быть благодарны нищим, потому что они позволяют нам улучшаться. Тем, что мы помогаем нищим, мы улучшаемся. То есть мы здесь видим именно наоборот. Мы используем нищих в нашем улучшении, в нашем духовном росте. Или, например, там, как по мнению Рамбама в 8 главах, то, что мы вспоминали до этого, что заповеди, они предназначены для воспитания правильных качеств в человеке. Или, например, тот же Равиш, который мы с вами разбираем, который считает, что заповеди Торы, они необходимы для строения правильного общества, которое способно порождать правильных людей и так далее. Мы везде видим, что заповеди, отношения к другим, у них есть причина какая-то, то есть ради какой-то цели. Мы должны помогать, опять же, да, по мнению Равиша, мы должны помогать. Мы должны помогать бедным, должны помогать бедным для того, чтобы. Потому что без социальной связи, ну, как бы, вот эта вот строя общество не может быть цельным и так далее. То есть ради общества. И так далее, и так далее. Мы это находим постоянно. Так и есть в основном заповеди, подход иудаизма к заповедям, потому что Всевышний, то есть опять же, все эти заповеди, конечно, то, что мы говорим с вами, это называется уровень лолишма, ради какой-то высшей цели. Рамбам дальше в другом цикле, когда мы с вами разбирали 13 принципов иудаизма, в Перекахелек, мы там с вами объясняли такую вещь, что по мнению Рамбама, там он приводит другое мнение, где говорит, что заповеди предназначены для другой цели. Для чего? Потому что Всевышний знает, потому что они истина. Мы еще сегодня постараемся поговорить об истине. Заповеди, они истина. И поэтому вот мы должны их выполнять, потому что это истина. Власть Всевышнего истина, и поэтому заповеди это истина, поэтому мы их должны выполнять. Но как бы мы ни смотрели, будь это ради какой-то другой цели, или потому что так сказал Всевышний, естественно, мы выполняем заповеди. Почему? Потому что так сказал Всевышний. Мораль никакой роли здесь не играет. Мораль – это человеческий инструмент, предназначенный для правления обществом. Но я хочу подчеркнуть здесь еще одну такую вещь важную. Откуда берется мораль? То есть, откуда по-настоящему приходит вот мораль и говорит, опять же, да, нельзя убивать? Почему? Почему убивать считается плохим поступком? Ну, мы опять же сразу же говорим, потому что это общество решает, что это плохой поступок, потому что так общество не может существовать. И опять же, это не мораль, это выгода. То есть, хочешь, чтобы общество существовало, не убивай. Почему без общества? Почему убивать плохой поступок? Есть ли у этого какое-то объяснение, с которым я могу прийти к вам и от вас требовать не убивать? Не воровать, не обманывать, не насиловать, что бы то ни было. И могу ли я прийти к вам с таким требованием? И если да, откуда оно берется? Почему мы можем судить разных людей, которые там, не знаю, делают в наших глазах аморальные поступки? И опять же, вполне может быть, что у одного мораль такая, у другого мораль такая, и я все равно с ним буду спорить. Если я вижу, что его мораль не соответствует моей морали, не имеет значения, кто из нас будет прав, потому что никто здесь прав не может быть. Но, во всяком случае, я буду с ним спорить. Почему? Почему я с ним спорю? Ну, подумаешь, он делает аморальный поступок. Вот мы с вами приводили пример, что в Индии там был обычай такой, в Брахме там было сжигать женщин после смерти мужа, чтобы она сопровождала его в Улам-Аба и так далее. И как-то там, уже не помню имена, сэр, британский сэр, тоже на одном из уроков это вспоминал. Я уже не помню имена, когда он с этим столкнулся, он это запретил. К нему пришли старейшины вот это вот, этих племен индийских и сказали, что ты вмешиваешься в наши традиции, у нас это мораль, это, ну, как бы, это наши традиции, что ты сюда вмешиваешься. На это он сказал, вы абсолютно правы, это ваши традиции, я не имею права вмешиваться. Ну, знаете, я британский джентльмен, и у нас джентльменов свои обычаи. Когда мы видим мужчин, которые сжигают заживо женщин, мы их убиваем по нашей традиции и конфискуем все их имущество. Все. То есть это ваша мораль, это ваша традиция, это моя традиция и так далее. Но он абсолютно правильно им ответил, потому что он не может им сейчас прийти и доказывать, что они не правы. Их мораль такая, что значит, ты готова бросить своего мужа в грядущем мире в одиночестве? Что ты за эгоистка такая? Сгори вместе с ним. Типа такого. То есть тоже есть определенное... Но почему нам очевидно, вот когда я рассказываю этот рассказ, что они сжигали женщин для того, чтобы сопровождали мужа, мы все взбудораживаемся от этого рассказа и так далее. Почему? Ну, те, кто, конечно, те, кто нормально, ну, как бы нормальные люди, когда слушают этот рассказ. Почему? Потому что нам очевидно, что это аморальный поступок. Такого делать ни в коем случае нельзя. И какие бы традиции ни были, эти традиции против морали выступают. Но могу ли, какие у меня претензии прийти сейчас к этим индусам? Что я могу им сказать? Ответ здесь простой. Мораль не может существовать без высшей власти. Мораль не может существовать без высшей власти. Когда я говорю, что этот поступок запрещен сам по себе, я подразумеваю то, что есть какая-то высшая власть, которая мне сказала, что он запрещен сам по себе. Другого объяснения быть не может. Что другое объяснение? Для тебя запрещен, для меня не запрещен. Ты думаешь, что убивать нельзя, я думаю, что убивать можно. То есть мы подразумеваем в этом вот то, что я говорю, убивать это аморально и нельзя ни в коем случае. Подразумевается то, что есть высшая власть какая-то, которая говорит, что поступок плохой сам по себе. То есть мораль может существовать только тогда, когда существует Всевышний. Только тогда и может существовать, когда есть только верующий Всевышнего, высшую власть человек, может говорить что-то аморально. Например, сегодня поэтому существуют разные там агностики, разные там другие прогрессивные, всякое там либерализм и так далее, которые утверждают, что не бывает общей правды, есть его правда, каждая правда там, он воспитался в таком-то круге, он воспитался в таком-то круге, и поэтому у каждого из них своя разная мораль и так далее. Это исходит из того, что хотят отказаться от одной единой власти. Но во всяком случае, мораль может существовать только в сознании того человека, который верит в то, что есть Бог. Иначе объяснения морали не бывает. Но мы выполняем заповеди, и мы подчиняемся Всевышнему не из-за морали, а из-за слова Всевышнего. Окей, понимая это, мы задаемся тогда вопросом. Почему мудрецам было очевидно, что есть заповеди, которые, если бы не были бы запрещены Торой, мы бы их запретили? Мораль мы исключили. Мораль мы исключили. Хорошо, морали не существует. Но почему же тогда есть заповеди, которые, по мнению вот, мудрецов, которые, по идее, мы бы их запретили, если бы их не было? Для того, чтобы объяснить такую вещь, мы опять же, да, я вкратце пытаюсь просто напомнить все, что мы уже проходили не раз. Существует такое понятие, как Рамбам его называет, как глаз разума. Или там есть, например, ну, как его, Рава Назир его звали, раввин-отшельник в Иерусалиме называют, ухо разума. Ну, не имеет значения, как бы, орган чувств разума, скажем так. Имеется в виду, Рамбам говорит нам такую вещь. Есть информация, которую мы схватываем своими органами чувств. Что-то увидел. О, увидел. Или, о, услышал. Что-то схватил, что-то. Что, что я схватил, то, что мне, до меня донес этот разум, этот орган чувств, он донес что-то. Я что-то увидел. Но существует другой тип информации, когда увиденное анализирует мой разум. Мое сознание, мой разум анализирует мной увиденную ситуацию. Разум анализирует всегда, думает, анализирует и так далее. Органы чувств воспринимают. Схватывают, можно сказать. Оп, схватил что-то, да? Что-то заметил, что-то увидел. Теперь пояснение тому, что я увидел, да, это уже этим занимается разум. Разум анализирует информацию, а органы чувств ее схватывают. Да, я, допустим, там, не знаю, набираю кран холодной воды, и ой, ошпарился кипятком. Что здесь происходит? Ведь кран холодной воды. Первое, что мне говорит органы чувств, вот, да, дотронулся, ой, ошпарился. Горячо. Теперь, почему горячо? Зачем горячо? Кто сделал, что было горячо? Это уже занятие разума. Органы чувств здесь никакой роли не играют. Поэтому информацию мы получаем разумом. Рамбам говорит, что существует третье восприятие. Называется глазом, ну, орган чувств разума. Есть вещи, которые разум схватывает. Которым разум очевидны эти вещи без какого-то ни было анализа вещей. Они очевидны сами по себе. Они очевидны. Мы назвали с вами эту вещь, называется, ну, можно сказать, интуиция. У человека есть интуиция. С помощью интуиции, интуиция ему говорит вещи, которые правильные, которые неправильные и так далее. Теперь, очень часто к интуиции, словам интуиции привязаны какие-то, ну, скажем, такие полумистические какие-то понятия, да, женская интуиция, женщина там способна понять то, что мужчины, там, тысячи мужчин понять не могут, женщина своей интуицией может понять. И тем самым образом, как бы, приписывается интуиция какие-то полумистические какие-то, но по-настоящему это нет. Интуиция это так работает наше сознание и разум. Он способен воспринимать информацию в подсознательных процессах. Классический пример интуиции – это то, что те вопросы, которые в свое время задавал Дэвид Юм. Если мы с вами приходим, отказываемся от рационализма, говорил Дэвид Юм, да, переходим к эмпирицизму, то есть мы можем говорить только о тех вещах, которые мы наблюдаем, как может продвигаться наука? Ведь все, что я наблюдаю отдельные ситуации. Например, да, вот возьмем его пример. Человек бросил полено в огонь, и полено загорелось. Окей. Кто сказал, что полено загорелось из-за огня? Никто не сказал. Просто я вижу две ситуации. Горит огонь и горит полено. Окей. По какой-то причине я их связываю вместе. В чем разница? Кто сказал, что следующее полено, которое я брошу в огонь, оно загорит? Вы скажете, ну вот, броси, увиди, что оно загорит. Окей, я бросил, вижу, оно реально горит. Но как это мне говорит о том, что следующее загорит? Для того, чтобы объяснить, что полено всегда бросаемо, полено в огонь, я должен как-то это связать вместе в своем сознании. Должна быть какая-то причинно-следственная связь или как минимум индукция. То есть я наблюдаю какие-то определенные события, и их связываю что-то глобальное. Ньютон, ну, по легенде, увидел, как яблоко упало вниз, заметил, что все предметы падают вниз, и вот расписал теорию гравитации там, и так далее, и так далее. Теперь, кто тебе дал право? То есть, сколько вещей в своей жизни ты видел, чтобы они падали вниз? Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы вещей. Но как ты из этих своих увиденных в прошлом вещей можешь утверждать и говорить, что это будет в будущем, и что есть какая-то глобальная вселенная закономерность? Как ты можешь к этому прийти, к этому способу? И было много попыток ответить на эти вопросы, да, Дэвид Юма. И Кант пытался ответить, там, создал вот это синтетическое, приорское, там, вот это вот. Я не знаю, как это на русском звучит, я это просто на иврите читал, поэтому я не знаю, как это звучит на русском. Синтетия априори на иврите, говорит. И так далее. Но, как бы мы ни обсуждали, что бы мы ни говорили, и о Канте, и все его ответы, и так далее, и Лайбниц опроверг ответы Канта и так далее. Что бы мы ни говорили, потому что он утверждает, что он не отвечает практически на вопросы, заданные Дэвид Юмом. Есть одна простая вещь. Наша интуиция. Интуиция, мне разум вот по-простому говорит, что существует причинно-следственная связь, именно так я себя веду. Есть вещи, которые не подлежат анализу. Есть вещи, которые не подлежат наблюдению. Но интуиция моя говорит, что это так. И вся наука практически построена на интуиции, которая говорит мне, что если до сих пор при таких условиях такой-то процесс приводил к такому-то результату, значит то же самое, при таких же условиях такой процесс приведет к такому же результату в любом месте галактики, где бы оно ни было. Откуда мы знаем? Мы не знаем, но, наверное, это так. Откуда берется эта интуиция, говорит, что это так. То есть интуиция – это достаточно мощный инструмент, который у нас существует, для анализа научных суждений, там, обсуждений науки, для основы науки. Теперь, откуда берется эта интуиция? Откуда берется источник этой интуиции? Есть интуиция, которая, можно сказать, природная интуиция. Она, очевидно, так мыслит человеческий разум, так вот в нем происходят такие подсознательные процессы, так вот он воспринимает эту вещь. Есть еще другой источник интуиции, это опыт. Человек нарабатывает определенный опыт. Человек, который опытный, он уже замечает те вещи, которые неопытный человек, ему придется долго рыться, чтобы это понять, осознать эту вещь. Мы всегда пытаемся попасть к доктору-специалисту. Безрат Ашем никому это не понадобится, но когда хотим попасть к кому-то доктору, хотим попасть к специалисту. Почему к специалисту? Потому что бывает ситуация, заходишь к доктору, там только один раз кашлянул, и доктор все, уже понял, что у тебя есть, прописывает тебе уже рецепты, поставил диагноз и все. А бывает, ты приходишь к доктору, он разденет догола, пошлет на все возможные проверки, высосет всю кровь, отошлет нам 500 раз на рентген, и на сети, и на больницу, и куда угодно, и так далее. И в конечном итоге результат будет очень такой спорный. Почему? Потому что у одного доктора есть опыт. Интуиция, наработанная опытом. Если мы его спросим, как он так быстро совершает решение вот этих вот вопросов, он, может быть, сам не сможет никогда на это ответить. Ну что это все на подсознательном уровне, но ему очевидно, что человек, который так вот кашлянул, вот у него видно вот эта вот болезнь. Откуда эта очевидность берется, не знаем. Но это наработанная опытом интуиция. То же самое мы можем с вами заметить в других разных отраслях, отраслях нашей жизни и так далее, там, профессий. Я вам тоже рассказал такой рассказ, вот там у нас Мачи Вишиве рассказал, что когда вот он работал охранником на вокзале, проходили курсы, на вокзале поездном, вокзал в Израиле, проходили курсы, им показывали вот такой вот ролик, как один вот охранник на вокзале подошел к человеку, просто стоящий человек с сумкой, просто вот стоит вот, он мне рассказывает, вот видно на камере, ничего впечатлительного в этом человеке не было, подошел и попросил, чтобы кто-то раскрыл сумку, тот что-то начал там упрекать, почему я, что-то ко мне пристал, тот вызвал подмогу, у него, короче, нашли там ножи и холодное оружие, это был араб, который пришел сделать теракт на вокзале в Израиле, на одном из вокзалов в Израиле. После этого спрашивают этого охранника, объясни, пожалуйста, как ты понял? То есть, научи нас, как ты вот так вот быстро распознал, что вызвало у тебя подозрение? Научи нас, охранников, других охранников, как вот у тебя вот вызвало вот это подозрение? Прошел целую комиссию, которую пытались понять, что именно. Он, у него не было ответа. Сказал, я не знаю, но он вызвал у меня подозрение. Почему? Он не так шнурки завязал, он не так рубашку. Что? Он говорит, я не знаю что. Я не могу указать пальцем что. Но вот он вызвал подозрение. Это называется интуиция, выработанная опытом. То есть этот человек, он наработал, он уже много раз работал, уже встречался с разными, разными типами на вокзале. Он уже более, у него уже существует определенный опыт, определенный такой, знаете, глаз такой, который способен ухватить. Он сам не знает что. Но он способен вот ухватить и уже заподозрить того или иного человека. Поэтому специалисты очень сильно ценятся. Потому что они способны осознать и увидеть то, что человек, который новичок, в этом не способен. То же самое касается и юстиции. Часто мы можем услышать такое вот, когда обсуждение там в конституционных судах и так далее. Есть такое понятие, которое говорит как дух закона. Вот закон говорит одно. Но вот дух, мы понимаем общее направление Конституции или общее направление этого закона, и нам очевидно, что это вот так, а не по-другому, и так далее, и так далее. То есть есть вещи, которые начитанному человеку, который долгое время занимался исследованием юстиции, исследованием ну, всех вот этих вот законов и так далее, ему уже перед ним представляется совсем другая картина, он уже видит дух закона, что именно законодатель хотел. Другой человек читает этот закон, но этого не видит. То же самое происходит и в Торе. Человек, который посвящает свою жизнь учению Торы, и он ее изучает всю свою жизнь, он способен видеть в Торе, ну, скажем так, меж строк Торы написанные вещи, которые обычный человек их не увидит. Он читает закон, для него ну, никакого закона нет и так далее. А вот этот человек, он вот видит и говорит, о, вот здесь вот это имел в виду Всевышний. Откуда ты знаешь? Он ничего не написано. Ответ – дух Торы, дух закона, направление Торы такое вот. Это называется интуиция, наработанная опытом. Поэтому мы всегда пытаемся найти тоже более, скажем так, профессионального или более правильного раввина, ну, который больше учился. Почему? Потому что у него уже взгляд совсем другой. Как-то рассказывали про Хазон Иш, что к нему, это один из основателей ортодоксального, ну, возродителей ортодоксального иудаизма в Израиле, когда после второго, после катастрофы, когда все ешивы были уничтожены, практически в Израиле оказались только беженцы, разбитые семьи и так далее. Тот, кто восстановил заново все эти ешивы, восстановил заново вот, ортодоксальное, харидимное вот это вот общество и так далее. Это был Хазон Иш, один из величайших людей в истории еврейства. И вот к нему как-то пришли там какие-то организации молодых там пацанов, там евреев, которые там хотели что-то сделать, он там какой-то, не знаю, точно не помню подробности, хотели что-то вот такое вот сделать, и Хазон Иш был очень против этого. И тогда один из этих юношей говорит, возьмите Шульхан Арух, да, это кодекс еврейского закона, и покажите мне пальцем, где это написано. Вот четыре части Шульхан Аруха, и покажите мне, где это написано. На это Хазон Иш ему сказал, это написано в пятом Шульхан Арухе. Они, конечно, не поняли, ха-ха, посмеялись в пятом. Но по-настоящему слова Хазон Иша очень правильные. Если ты проучишь столько, сколько учил я, ну, как бы, скажем так, ему ответил Казунейшин, ты увидишь, где это написано. Есть вещи, которые написаны между строк. Есть вещи, которые очевидны тому, кто долго и тщательно это изучал. И он может указать пальцем и сказать, это видно, запрещено тоже. Но для этого надо учиться, для этого надо посвятить свою жизнь учению Торы. То же самое пришли и сказали мудрецы. Если бы не было бы, то, что говорит Рамбам, да, то, что Рафсадия Гаон разделяет, то, что сказали мудрецы, если бы было бы определенные заповеди не были бы записаны в Торе, мы бы их запретили. Не потому, что они моральные или аморальные и так далее. Нет, потому что дух Торы требует, что это запрещено делать. Дух Торы говорит, что это запрещено делать. И поэтому, если бы они не были запрещены в открытую, мы бы их запретили. То есть интуиция наших мудрецов. Окей. Понимая это, мы с вами переходим именно к нашей заповеди, которая вот написана в Торе у нас. Не крадите, я цитирую, написано в Торе, и не отрекайтесь, и не лгите друг против друга. Также в другом месте в Торе написано, от слов лжи отдались. Но если мы с вами посмотрим, это два источника в Торе, где говорится про запрет обманывать. В открытую, я имею в виду, да? Запрет обманывать. Но если мы с вами посмотрим, эти запреты вообще не говорят о том понятии обмана, как мы с вами думаем. Они относятся к суду. Не крадите, не отрекайтесь и не лгите один друг против друга, имеется в виду о клятве. Человек, который требует от меня там клятву какую-то, я должен клясться и так далее, и так далее. От слов лжи отдались, имеется в виду отношение к судьям. Судьи должны проверять каждого свидетеля и так далее. То есть вообще речь идет о судебных процессах. В суде мы должны отдаляться от лжи, мы должны проверять свидетелей. Свидетелям запрещено обманывать в суде, свидетелям запрещено, людям запрещено лжеклясться. И так далее, и так далее. То есть это запрет касается суда. И в суде я понимаю запрет, почему. Потому что мои слова могут нанести какой-то ущерб другому человеку. Да, я могу прийти и вот поклясться, что тот кому-то что-то одолжал, и тот человек понесет ущерб. Мои слова могут нанести ущерб другому человеку. Поэтому это понятно, почему в суде нельзя обманывать, врать, и почему надо, чтобы все было точно и так далее. Ну, например, просто ученик, который опаздывает в школу, опоздал на урок, его учительница спрашивает, где ты был, и он там рассказал, ой, там не спрашивайте, там автобус сгорел, водитель ушел, другой автобус не приехал, и выдумал, наврал, где твоя домашняя работа, где твоя домашняя работа, собака сожрала. Ну, обманул. Теперь, он никакого ущерба здесь не нанес. Максим бы учительница его наказала, сейчас она его не накажет. Ну окей, у кого есть здесь ущерб? Учительница прям надо кого-то наказать? Нет, конечно. Но максимум бы не поставила бы ему двойку, а сейчас не поставила ему двойку. То есть есть определенные виды обмана. Ну, обман. Не всегда обман, он тот, кто наносит ущерб другому человеку. Человек, который преувеличивает. Мы все знаем с вами, рыбаки и охотники. Вот такую рыбу поймал, или вот такого там, не знаю, волка убил и так далее. Любят преувеличивать. Это можно? В Торе об этом ничего не сказано. Тора об этом ничего не говорит. Можно ли это делать или нет? То есть, опять же, те обманы, которые никому никакого ущерба не наносят. Просто преувеличил и сбежал, директор на работе на меня там хотел наорать, а я вот выкрутился, обманув и там и что-нибудь такое. Опять же, никакого ущерба не нанес, просто ложно оправдался. Кто сказал, что в данной ситуации этого делать нельзя? Приходят мудрецы и говорят, нельзя. Нельзя обманывать. Мудрецы выучили из конкретных вот этих вот запретов, касающихся суда, мудрецы здесь увидели более обширный запрет. Откуда они это взяли? Их интуиция. Интуиция говорит, что когда мы видим направление Торы, к чему именно стремится Тора, как мы сейчас с вами разберемся, очевидно, что ложь – полное противоречие тому, что требует Тора. Okay? Для этого надо понять, что требует Тора, что от нас хочет Тора, и почему ложь, она полное противоречие до такой степени, что несмотря на то, что этот запрет напрямую в Торе не написан, все равно мудрецы его запретили. У нас есть еще одна вещь, да, то, что написано «от слов лжи отдались». Мудрецы постановили, что не только прямая ложь запрещена, мудрецы постановили, что не только прямая, то есть сказать словами, но любое отдаление от истинной правды запрещено тоже. То есть дать человеку ошибочное представление, это тоже запрещено. Откуда это берется? Мудрецы говорят нам из этих слов, от слов лжи отдались, мудрецы учили, что намеки, которые могут навести на неправильную информацию, лесть или просто даже недоговаривание полной правды, которое может привести к ошибочному, из-за этого к ошибочному восприятию человека, это тоже запрещено тоже. Почему? В чем смысл практически? В чем здесь запрет? Мы с вами уже не раз говорили, особенно когда изучали законы субботы, человек создан Всевышним, вот как вот он существует, обладающий разумом, способный познавать истину. Разум человека способен замечать и видеть истину в природе, в окружающей среде. Хотя для того, чтобы объяснить, что собой означает, вот что такое истина, надо вначале разобраться в таком понятии, что такое истина. Мы с вами знаем, что существует два понятия. Есть понятие правда, есть понятие истина. Ну, на русском языке это по-настоящему очень хорошо разделяется, потому что это два абсолютно разных слова. В чем различие между правдой и истиной? Правда, мы тоже это не разговаривали с вами, это когда я говорю о конкретном факте. Ну, скажем, приведем такой пример. Я сейчас даю урок в программе Zoom в организации Толдот Ишурон. Это правда. Да, я сейчас даю этот урок. Могу ли я сказать это предложение, не знаю, через 3 часа? Нет, конечно. Это уже будет ложь. Почему это будет ложь? Потому что я уже не буду давать этот урок. Мне придется изменить предложение. Сказать, я давал урок вот, по Zoom в организации Толдот Ишурон. То есть мне придется сейчас как бы изменить предложение для того, чтобы соответствовало тем условиям, в которых оно было высказано. То есть все, что временное, все, что временно существующее в этом мире, это все правда. Истина это та вещь, которая непоколебима всегда, она постоянно верна. Та вещь, то понятие, которое верно всегда. Не вчера, позавчера или 1000 лет тому назад, всегда верно. Это и есть истина. Мы с вами разделили, я вижу, что у нас уже время подходит к концу, поэтому я не успею еще полностью закрыть эту тему, и только начну ее для следующей нашей встречи. Мы с вами разделились, сказали, что есть определенное отличие между разумом животных и разумом человека. Животные никогда не видят форму вещей. Животные видят только материю, они видят только события, только что-то происходящее. Например, ну, как то, что мы с вами говорили, у животных есть органы чувств и возможность вот что-то разобраться, вот, скажем так, я приводил тогда пример, если вы помните, клумба, которая была большая клумба там, с вывеской там, «Добро пожаловать в Кфар-Хасидим», это город, местечко возле Хайфы, где учился в Ешиве, «Добро пожаловать в Кфар-Хасидим». И постоянно коровы выбегали из коровника и жрали вот эту вот траву. Сколько там какие меры только не прилагались для того, чтобы это избежать. все равно постоянно выбегали и портили эту клумбу, которая такая красивая была, вывесена с цветами, там, добро пожаловать в парк соседям и так далее. Почему? Почему не было... Почему не это, скажем, почему они это делали? Ответ, потому что коровы не видят клумбы. Они видят траву. Перед ними трава. Клумбу они не видят. Человек способен увидеть эстетику за пределами этой материи. Он способен увидеть клумбу, понять смысл, разобраться, осознать, что кто-то ее посадил, кто-то здесь приложил усилия, есть кто-то создатель этой клумбы и так далее. Человек способен видеть за пределами фактов. Поэтому человек, который грубо идет по клумбе, там, раздавляя цветы и так далее, мы ему говорим, что ты делаешь, там, не знаю, животное, зверь какой-то. Почему? Потому что он ведет себя как дикое животное. Любое животное, не дикое, любое животное. Потому что животное, да, к нему претензий быть не может. Оно не может понять, что так клумба. Она видит перед собой траву. Траву, значит, пойду щипать ее. Что такое клумба? Она понятия не имеет, что такое клумба. Потому что форм нет. Видит перед собой только материю. Человек способен видеть смысл. И человек, раскрывая этот смысл, способен видеть еще один смысл и так далее, пока не доходит до истины. Что собой означает истина? Мы с вами Безрат Ашем разберем в следующий раз Безрат Ашем и продолжим дальше эту тему. Окей, я извиняюсь, что не успел сегодня договорить все, что планировал. Придется, видно, это разбить на 2 урока. Хорошо, есть какие-то вопросы?
Спасибо огромное, Рав Даниэль, за прекрасный урок. Нам пишут, что спасибо за важный и очень интересный урок, как я сказала, присоединяюсь, и хотелось бы больше и чаще видеть ваши онлайн-уроки. Ну, я надеюсь, что это произойдет. Мы сейчас будем выходить чаще в эфир. Спасибо, дорогие наши участники, что пишете такие сообщения. Это очень важно. Да, также пишут, как всегда, прекрасный урок. Приятно слушать вас и внимать. И всего доброго, соскучились.
Спасибо.
Здесь есть вопрос от Якова. А где конкретно написано о запрете обмана?
Как я сказал, о запрете, в общем, запрете обмана это не написано. У нас есть о свидетелях, то, что вот я как раз говорил о уроке, что у нас есть о свидетелях, которым нельзя обманывать. У нас есть запрет, который, ну, все запреты, которые есть, они касаются запрета суда, они не касаются запрета обмана, общего обмана. То есть запрет суда, нельзя в суде обманывать. Из того, что нельзя в суде обманывать, мы дальше разберем, как именно из того, что в суде нельзя обманывать, как именно мы приходим к тому, что в общем обман запрещен даже не в суде, то есть даже тот обман, который практически никаких ущербов не наносит.
Это обсуждается в Талмуде?
Еще раз, я не, кто-то что-то спросил? Извините, я не
это обсуждается в Талмуде?
Это обсуждается в Талмуде, да. Конечно, там, когда Талмуд приводит о том, что мудрец, он ему нельзя обманывать, кроме 3 моментов, когда можно, и так далее. То есть, да, эти вещи приводятся в Талмуде, да. Ну, один из источников, да.
Спасибо.
Далее нам пишут, можно сказать, что все связано с лашон ара?
Лашон ара это не обман. Лашон ара это чистая правда, только это злой язык. Злой язык это как то, что мы понимаем, это сплетни в определенном виде, это просто сплетни. Нельзя сплетничать. Сплетни это не клевета. Сплетни это может быть чистая правда, которую нельзя рассказывать. Поэтому это немного другой запрет.
А где вот обсуждается, да, извините, а где обсуждается ситуация с Яковым? Вот говорят, что он обманывает, а где источник обсуждения?
Мидрашим, многие мидрашим про это говорят. Многие мидрашим про это говорят, что именно Яков обманул, обманул ли он, почему он как-то странно сказал, да, я, как он сказал там Якову, да, я Эсав, твой брат, твой старший сын. То есть он сделал какие-то определенные, скажем, там запятые поставил, чтобы это не было абсолютным обманом. В основном в устной Торе, я имею в виду, это Мидрашим, комментаторы, огромное количество на то, что происходило между Исавом и Яковом, есть огромное количество на это высказаний.
То есть это устная Тора в основном, да?
Да, в письменной Торе про вот такой общий обман, не наносящий ущерба, в письменной Торе об этом ничего не сказано.
Рав Даниэль Шалом, а такой вопрос, правда, истина? У истины только один критерий, время?
Хороший вопрос. Нет, у истины не один критерий. Я пытаюсь через время объяснить разницу просто между истиной и правдой. Истина, ее критерий один, она истина, независимо от каких бы то ни было условий. Просто я привел пример через время, но любой ситуации, где бы то ни был, при любых условиях я могу сказать то же самое предложение. Не меняя его.
И для любого человека, и...
Ну... Да, то есть без условий. Правда, это когда она правильная в определенных условиях. Я изменю условия, это уже будет неправда. Просто привел пример, да, если я скажу, что я не давал, что я даю урок по Zoom в Толдот и Шурум, это будет правда в рамках вот этого времени, когда я даю урок. Потому что если мне завтра утром позвонит жена и спросит, где ты, я говорю, я даю урок в Толдот и Шурум, это уже будет неправда. Потому что правда всегда условна. Условна в том, что все события сошлись, и тогда это правильный факт. Истина, я в любой ситуации, во что бы то ни было, в любом месте могу сказать это предложение, оно будет истинным.
Ну, здесь масса вопросов, оставим их, потому что тут и в духовном мире, и в материальном мире.
Вопрос, если бы истина в материальном мире, это другой вопрос.
Оставим.
Материальности по определению своей в материальном мире истины быть не может. Материя всегда условна, всегда временна.
Я имела в виду, что одна и та же истина из духовного мира, она и истина в материальном. Или нет уже?
Нету истины в материальном мире.
А вообще тогда о чем мы говорим, если у нас нет истины?
Нет, есть истина в духовном мире. Почему? Вопрос, какое предложение я могу сказать, и оно будет истинное всегда. Предложение, касающееся не материального мира, не утверждение о материальном мире, а утверждение о духовном мире, о духовности. Что такое духовность, мы это все разберем на следующем уроке.
Спасибо.
Спасибо, Анна. Следующий вопрос YouTube-канала Толдот. А как быть с маленькими детьми в плане воспитания, чтобы не лгать?
Это очень хороший вопрос, и тоже практические законы мы попытаемся разобрать на следующем уроке тоже. Да, то есть как именно их воспитывать, как именно говорить, но во всяком случае, да, конечно, всегда надо стараться, во-первых, ни в коем случае не ставить их в такую ситуацию, в которой у них нет другого выхода, кроме как соврать. То есть, понимаете, если вдруг я прихожу домой и вижу там, не знаю, разбитый что-то там, посуду разбитую, сервант разбитый, или что бы то ни было, я прихожу, такой вот руки на поясе, а ну, кто это разбил? Ты это сделал? И он, естественно, испугается, как нет, не я. То есть это понятно. Я его поставил в эту ситуацию. Я напугал ребенка там до истерики. И он, конечно, готов будет врать. Если я буду постоянно повторять это, и вот этот подход, это научит его постоянно врать. И, как бы, конечно, мы тогда и не добиваемся той самой цели, которую мы перед собой поставили, научить его правильным качествам. Поэтому мы с вами разберем, но естественно, что надо в первую очередь подойти к ребенку и сказать, простую вещь, смотри, если тебе что-то мешает, приди, скажи мне, что тебе это мешает. Только ни в коем случае не обманывай, ни в коем случае не говори мне неправду, потому что если я увижу, что говоришь неправду, меня это очень огорчит. Опять же, конечно, это словами это одно, на действиях это проявляется по-другому, но мы это все более практично разберем дальше.
Спасибо, Рав Даниэль. Татьяна, пожалуйста, голосовой да. Вопрос.
Добрый вечер. Спасибо большое за урок. Очень приятно вас опять видеть у нас, вот, и нас, вас. У меня, я просто, вы вначале говорили о интуиции, я подумала, что так оно и есть, конечно, что... как, если мы обманываем, то мы наносим вред не только миру и другим людям, но мы также наносим вред себе, потому что у людей есть интуиция, и всегда люди понимают каким-то, может быть, какой-то другой своей уровнем своей души, все равно чувствуется, что человек обманывает, да, и нарушается тем самым отношение между людьми, и уже человеку, ну, нарушается, просто человек уже не то, чтобы нельзя верить.
Отбирайте, у меня следующий урок. Мы это разберем, вы как бы это тема следующего урока, да. Вы правильную вещь говорите, но это как бы тема следующего урока.
Хорошо. Извините. Спасибо. Все, всего доброго, спокойной ночи всем.
Следующий вопрос. А как на иврите правда?
Эмет. Эмет, но интересно, знаете, что на иврите нету истины. То есть и истина, и правда на иврите это одно и то же слово. Есть эмет. И есть то, что написано в книгах, вот пытаются перевести, это как «эмет мухлет», это абсолютная правда. То есть правда, есть абсолютная правда. Но такого понятия, как истина и правда, его не существует. Я не знаю, на русском языке ли я правильно выражаюсь, истина и правда, если между ними какое-то различие, это тоже не знаю 100%. Но можно сказать так, есть правда, есть абсолютная правда. Я понимаю абсолютная правда как истина. А так это «эмет», слово «эмет».
Спасибо, Рав Даниэль. Последний вопрос из нашего чата. Спрашивают, где печать глаза у мудреца?
Где что?
Печать глаза.
Что это такое? Печать глаза?
Да.
Я не понял, что это означает печать глаза.
Наверное, я не знаю, может быть, то, что вы говорили про разум, что есть глаз разума, может... Где-то слышали люди, что есть какая-то печать. Не знаю.
Я не знаю. Нет. Глаз разума – это не какой-то реально существующий глаз. Это способность разума воспринимать вещи. Это не третий глаз во лбу. Это способность разума схватывать вещи, не анализируя информацию, а именно вот схватить ее. Это интуиция. А печать, я не знаю, что такое печать разума.
Может быть, печать мудрости?
А что такое печать мудрости?
Не знаю, может быть, интуиция как раз.
Может, не знаю. Если он может пояснить, пожалуйста, но я не понимаю вопрос.